Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 2. 25 градусов, ощущается как 28. Уже тепло. Алексей, привет. Что нового произошло за выходные, пишет Дмитрий. Много чего, Дмитрий. Вот будем обсуждать, в том числе и то, что произошло. И произойдет. Доброе утро, пишет Артур из Атырау. Трамп все на миротворство, раз Украине дальнобойные ракеты поставлять собрался, пишет MTWords. Коротко, про дальнобойные ракеты пока говорят некие источники. Дональд пока не говорит, насколько я понимаю. Если говорит, тогда скажите мне. Эх, Дональд, Дональд, пишет Вит. Биполярка или страх потерял, а может пустые слова, и опять ему не хватает внимания. Всем доброе утро, пишет Александр Первый. Приветствую, сегодня день взятия Бастилии, пусть он пройдет не впустую, пишет Дмитрий Чехов. Зима все ближе, пишет Таргалак. Добрейшего утреца, рука-нога. Николай, доброе утро. Армен, салям, салям, салям. В России сегодня день смородины, пишет Алексей Кузнецов. Ну, это небывалый, конечно, праздник просто. Мощнейший. День смородины. Пока Трамп готовит номер с саморазоблачением, его прикабинетный экстремист Линдси Грэм размахивает экономической кувалдой, ляпая бешеной пеной и выпучив глаза, пишет «Дело техники». Страшно. Вы не пишете тексты для Дмитрия Анатольевича случайно? Добрейшего утреца. Привет из Волгограда, пишет Денис. Доброе утро. Слушаю вас, наверное, когда вы начали работать на радио, пишет Петр Медведев. И чем дальше, тем лучше. С вами на все 100 согласен, о чем вы говорите. Спасибо большое. Спасибо большое, Петр. Дональд решил поиграть в русскую рулетку, пишет Виталий. Запасы семечками, жду, что там Трамп молвит, пишет Алекс. Скорее бы зима, надоела жара, пишет Паша. Доброе утро, в Перми солнечно, пишет Евгений. Ну, вот, все, дальше я уже выдохся читать сообщения, поэтому пишите. Уже дальше выборочно буду стараться, да? Телеграм, говорит МСК-бот. Все. Этого достаточно. Просто Telegram говорит МСК-бот. Потому что я сам говорю потом СМС, но, честно говоря, не особо читаю СМС, поэтому Telegram говорит МСК-бот. Вот туда пишите, будем общаться, будем договариваться там, в каких-то ситуациях, возможно, там что-то интересное будет происходить, будем говорить с вами. Про смородину. Вчера ездили к бабушке, собрали таз смородины и первый раз с женой занялись консервацией. Пишет Андрей. Все, стареем. Да, ну, это интересно же, на самом деле. Это интересно. Ну, и потом, почему вы думали, что то, через что прошли ваши родители, вас не коснется? Вы тоже через это пройдете. Вы же люди. Правильно? Поэтому открываем для себя то, что уже давно открыто. Заново. Просто проживая это. На Макс когда перейдем, пишет Сергей. Я так полагаю, что мы будем иметь возможность. Почему-то так вот сформулировал, захотелось так сказать. Мы будем иметь возможность переходить на Макс, когда там появятся каналы и боты. Пока, наверное, Сергей, нет такой возможности. Доброе утро из Таллина, пишет Наталья. Спасибо. Как там, кстати, у вас в Таллине? А на кого еще тратить пакет СМС, если не на вас, пишет Влад? На моих коллег потратьте пакет СМС, пожалуйста. Это вот мое вам напутствие. Мне пишите бесплатно. Он же бесплатный пакет СМС. Ну ладно. Может быть, я пропустил, а Азербайджан уже прыгнул на Украину за то, что азербайджанцев убил киевский режим, пишет Алекс Поляков. Нет. О чем говорит Алекс? На выходных, ну, то бишь вчера, Украина отчиталась, что ликвидировала тех, кто ликвидировал некого высокопоставленного офицера ВСУшного. А офицер этот ВСУшный принимал непосредственное участие в террористических актах на территории Российской Федерации. вдруг его ликвидировали на улице. Это стало общеизвестным фактом. И дальше сказали, мы найдем. Это Россия. Это Россия сделала, 100% мы найдем. Сказали в СБУ. Потом СБУ, насколько мне известно, опубликовали фотографию двух убитых людей. Сначала комментарии были такие в сети. Просто убили двух каких-то непонятных людей. Говорят, что это некие агенты Кремля или что-то подобное. А потом появились фотографии, данные об этих людях, которые говорят о том, что они граждане Азербайджана. Женщина и мужчина. И все. На данный момент пока все. Никаких заявлений со стороны Азербайджана не слышно. А вообще-то получается так, что СБУ убили двух граждан Азербайджана, и об этом рассказали на весь мир, да еще и фотографиями это снабдили. Берите выше, не ВСУ, а СБУ. А я сказал ВСУ? Простите, пожалуйста, полковник СБУ он был, да, полковник СБУ. И они как бы мстили за своего, в этом смысле. Когда с интернетом и сотовой связью перебои, как раз пакет СМС и помогает, пишет Верунчик. Все, бережем его до перебоев. Это когда они поймали диверсантов, начинается мистификация. Ну, понятно, дело техники, спасибо. С ботами вообще не получается взаимодействовать ни в Телеграме, ни по телефону, пишет Ренни. Почему? Вот вы же сейчас взаимодействуете, вы же через бот пишете, все отлично. Я тоже вчера сделала желе из своей черной смородины, внезапно пишет нам Елена. В этом году хороший урожай, люблю эту ягоду. Понятно, понятно. В целом, получается следующая история. Азербайджан неистово возбудился, когда мы задерживали своих граждан, потому что это были граждане России, и по этому поводу устроил настоящий скандал. И до сих пор этот скандал не утихает. И более того, в Азербайджане задержали русских людей, которые никакого отношения ни к чему вообще не имеют, просто в качестве неких заложников и обменного фонда. Ну, это моя оценка. Можете с ней не соглашаться, если честно. Вы, кстати, с любой моей оценкой можете не соглашаться. Это ваше право. Вот, я даже злиться не буду. Буду пытаться вам доказать, да и, может, и не буду даже. Ладно, все, поехали дальше. Просто, что хотите, то и делайте, в самом деле. Возвращаемся, вот, я продолжаю повествование. Короче, Азербайджан сильно возбудился на тему наших двусторонних отношений. А здесь просто двух граждан Азербайджана убивают на камеру. И ничего, все в порядке, тишина, никто ничего не говорит. И это несколько удивляет в данный момент. Так что ждем развития событий. А если не будет никакого развития событий в этом смысле, и мы не услышим никаких слов от Азербайджана, мы этого тоже ждем вполне себе, и это о чем-то нам доскажет. Например, о том, что Азербайджан в какой-то момент очень сильно беспокоится о своих, не то что даже гражданах, а там бывших соотечественниках, так скажем. А вот иногда вообще им наплевать. Вопрос только в том, в какой ситуации и кто оказался, насколько мы понимаем. Но посмотрим. Может быть и нет. Может быть, просто сейчас Азербайджан формирует свою позицию. Может быть, им требуется время. Хотя формировать свою позицию относительно нас, у них время как-то... Ну, время им не нужно было. Они довольно быстро это делали. Лихо так, бойко и без остановки. И более того, все время только взвинчивали, у меня есть такое ощущение... Да, вот эскалировали эту ситуацию. Хоккей благотворительный вчера смотрели, пишет Ростислав. Откровенно говоря, нет. Но обратил внимание на одну потрясающую вещь в новостях. Об этом скажу через секунду. Да, благотворительный хоккей. Я правильно понимаю, что это как раз вот это НХЛ, КХЛ? То, что обещали, с американцами мы играем. Или неправильно? То есть американцы играют с нами, но на самом деле они не американцы, они на самом деле русские, которые играют в НХЛ, играют с русскими, которые играют в НХЛ, в КХЛ. И это спор славян между собой. Опять американцы стравили нас, на этот раз не на поле боя, а на льду. И мы все вместе олицезрели, как Александру Овечкину подарили автомобиль «Жетур-2». Правильно я понимаю? Не совсем, пишет Андрей. А, не совсем? Вы что, пропустили футболки со своей фамилией в виде в Балашихе? Что, Вячеслав, с какой фамилией? Кто-то приехал в моей футболке? Ух ты! Интересно, может быть, я что-то не понимаю из вашего сообщения? Нет-нет, это наши из НХЛ приехали, пишет Аслока. Ну так и что в итоге, это тот матч или не тот матч, когда с американцами мы должны были... Ну не с американцами, а НХЛ против КХЛ. американцы как бы смотрели его или не смотрели, это первый вопрос. Второй. Почему господину Овечкину подарили «Житур-2»? Не понимаю. Все-таки я ждал, что будет подарен отечественный автомобиль. «Житур» — неплохой автомобиль, у нас люди покупают его, но это прям сильно китайский автомобиль, в том смысле, что его у нас не собирают, насколько я знаю. А так это производит «Черри». Классная машина, вопросов нет, все здорово, за свои деньги здорово. Ну, просто, наверное, надо было отечественный автомобиль. Там у нас есть «Москвич», у нас есть «Лада Аура». Премиальная вещь, премиальная вещь. Слушайте, там кожа, отделка, экран. Шутки ли? Поэтому странно. Я так и не понял, почему подарили «Житур». Не, я понимаю, почему подарили «Житур», но все-таки я этого не понял. Это один момент. Второй момент. Смотрю новости, и это мне по-настоящему понравилось. Значит, некий повар, какой-то медийный, фамилию сейчас не назову, ну, такой вот он с бородой такой, в кепке, и он такой говорит, у него берут интервью. Вот у нас идет матч звезд, и сюда приехал вот этот замечательный повар, и он так объясняет, что он приехал на этот матч специально для нас, для всех, из Турции. Просто такой комментарий. Мол, приехал из Турции специально посмотреть матч. Я просто к чему это говорю? Хотел поблагодарить его в эфире. Спасибо большое. Просто я думал, ну, вдруг не приедет этот повар из Турции. А то приехал специально для нас. Спасибо большое. Спасибо, правда. Я благодарен ему за этот подвиг, который он совершил. Ради хоккейного матча приехать в Москву из Турции. Спасибо большое. Не знаю, как зовут человека, правда. Ну, видимо, человек уважаемый. Тем более, вот совершает публично подвиг. Приезжает из Турции сюда, к нам, в Москву. Спасибо ему большое. Вот, ей-богу, героический поступок. Действительно восхищен. Предпоследняя серия третьего сезона «Игра в кальмара» очень хорошо в игроках показала европейскую демократию, пишет Сергей. Да? Это сейчас важно? Что вы не поняли? Вчера видел Балашихи молодого парня в черной футболке, на рукаве флаг России, на спине ваша фамилия, не успел сфоткать, пишет Вячеслав. Серьезно? Это шутка, не может быть. Откуда такая футболка? У меня даже такой футболки я никогда не производил. Это какой-то мой фанат или родственник, скорее всего. Может быть, я был в Балашихе, но у меня никогда не было такой футболки. Слушайте, если у кого-то есть такая футболка, если сейчас 100%, говорит Вячеслав, да нет, наверное, какая-то ошибка, наверное, другая фамилия. Но если вдруг есть, можете всегда сфотографировать и мне прислать. Вообще буду рад. Интересно. Ничего себе. А, подождите, это, наверное, тот человек, который мне, как говорят, задолжал денег. Это мой друг, скорее всего. Иск подать можно, пишет Зурита. На что подать иск? Какой иск? Пожалуйста, друзья, кто хочет футболку с моим именем, распечатывайте, делайте, ходите. Нет никаких исков, вы что? Я всячески буду вас только приветствовать. Ну, если в какой-то момент пойму, что это прям такая необходимость в народе, ну, свои футболки распечатаю какие-нибудь, особо крутые, буду их продавать, разбогатею. Есть еще кто-то, кто смотрел вот эту гадость «Игра кальмаров», пишет Роман Викторович. Слушайте, Роман Викторович, да, есть такие люди. Про хоккейный матч кто-то есть желание сказать? Просто есть у кого-то желание высказаться? Кто-то, может быть, был вчера? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Кто-то был вчера на хоккейном матче, понравилось, не понравилось? Я-то так обратил внимание на не пойми что, какие-то машины кому-то подарили, какие-то там повара приехали куда-то. А вы, может быть, про матч скажете? Кто сыграл, с кем сыграл, как сыграл, что это было? Понравилось, не понравилось, здорово, не здорово, настроение, идеи какие-то. В Москве играют русские с русскими, а фамилия на английском написана, пишет Эндрю. Эндрю, почему у вас написано Эндрю? Вы мне скажите, вы же Андрей. Ты тоже, вот сами критикуете, а написано Эндрю. Матч — это благотворительные ребята, 30 миллионов собрали для детей российских. Джитур тоже ушел туда. Пишет Александр. Серьезно? Тогда это вообще здорово, и это заслуживает отдельных аплодисментов. Я всячески поддерживаю такие благотворительные инициативы. Вот. Опа, попал Андрюха, пишет 506-й. Так как матч завершился, пишет Константин. Вот я и спрашиваю, позвонит мне кто-то сегодня, кто на матче был? Или хотя бы смотрел, давайте так. Был, может быть, там и билетов не купишь. У меня друг мой любит хоккей. И он пытался в группах, в которых тоже я состою, найти людей, которые могут дать билет на этот хоккей. В итоге, чем это закончилось? Он говорит, нет ни у кого телефона, внимание, я не знаю, почему так сказать, нет ни у кого телефона Ротенберга. Я говорю, Да не, я больше даже ничего не говорил с ним. У меня вопросы к моему товарищу в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Матч, на самом деле, был очень интересный, но наши игроки из НХЛ показали, как нужно играть нашим же игрокам из КХЛ.
И какой счет?
Так, 14-3 в пользу НХЛ.
Сколько? 14-3?
Да, это было жестоко, но зато показали разницу уровня.
14-3. Как это такое может быть? Ну, хорошо, хорошо. Ну, парни не расстроились из КХЛ? Просто они выходили вообще на лед или нет?
Да, не выходили, но эта игра была все-таки более дружеская. Я так понимаю, им тоже написали.
Ну, мне кажется, нас тренера, подождите, но... нам Запад, мне кажется, опять показал, что дружить нельзя. Да? Даже если это наши люди на Западе. Посмотрите, это как это? Одни такие, давай дружески, ну 3. А другие 14. Мне даже 15-3 пишут. Вы, видимо, до конца не досмотрели.
Там... Может быть, 15, да, было.
А драка была там хоть одна или нет? Или...
Нет, нет, нет. Там только судью снесли. И все. Драки не было, но судья пострадал.
Да. Ну что, ну, а может быть, еще какие-то подробности этого легендарного противостояния?
Да нет, это было прекрасное зрелище. Мне очень понравился матч.
Я понял.
На самом деле там все было показано четко.
Ясно,
кто
спасибо.
Где должен играть.
Ясно, есть... да, да.
Удачи, хорошо. Да,
вам тоже спасибо большое. Я-то смотрю, что-то люди не звонят. Спасибо вам за отвагу, за вот честность, за правду. 15-3, 15-3. Это что-то, это как такое? Это что, Виктор Гусев звонил, пишет Евгений? А, кстати, голос похож вроде бы, да? А кто победил? Наши, пишет Евгений. Легендарная битва была, конечно, пишет доброжелатель. Да, да, последний год, видимо, из бара смотрел. Последний гол, пишет Стас. В новостях пишут о наступательном оружии для Киева от Трампа, пишет Роман. Это будет. Подождите, это мы тоже обсудим. Ой, матч завершился, Челси-ПСЖ 3-0. На матче Челси-ПСЖ был внезапно Трамп, насколько я понял, и он решил там выйти, ну, пофотографироваться с командой. В тот момент, когда должны были снимать видео с командой, которая победила, я так понимаю, это Челси, Трампу показали, давайте идем отсюда, показал ему это глава FIFA, по-моему, его зовут Инфантино, если я не ошибаюсь, мол, все, уходим, а команда празднует. А Трамп не ушел и вместе с командой праздновал свою победу. Какое отношение Трамп имеет к Челси или к ПСЖ, у меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, потому что, по-моему, никакое не имеет. Плюс, по сути, не имеет он отношения и к тем странам, где, ну, какие команды, какие страны представляют эти команды? То есть не к Франции, не к Британии, ну, опосредованные только. Но почему-то вот его вытащили на поле, и он там стал чуть ли не самым главным действующим лицом. Зачем? Непонятно. Очередная победа Трампа! Вы что, Алексей? Пишет Ростислав. Точно, спасибо большое, Ростислав, что напомнили. Это же действительно это человек, который везде побеждает. О наступательном оружии, то, что Трамп сказал или не сказал, сейчас поговорим. Так что Челси и ПСЖ, это, конечно, все интересно, но нам-то интереснее, конечно же, другое. Нам интересно, что там Трамп о наступательном оружии сказал. И это я себе, вот, я себе это отметил. Вот молодец. Так, у нас будет встреча с генеральным секретарем НАТО, говорит он. Он приезжает завтра, но, по сути, мы собираемся отправить Киеву различные образцы очень современного военного оборудования. Они заплатят нам за них 100%. И это то, чего мы хотим, и мы пытаемся получить это. Не думаю, что Байден когда-либо просил об этом. Мы получаем около, ну, видимо, потратили около 350 миллиардов, Европа 100 миллиардов. Это огромные деньги, 100 миллиардов, но они должны получить больше, чем мы. Или получаем, или тратим, или получаем. Наверное, тратим. Нет, получаем все-таки. Итак, так что, когда мы отправим оборудование, они будут возмещать нам стоимость этого оборудования. Разве это не звучит хорошо? Машинный перевод, полный... Неразбериха, смысл такой. Американцы будут поставлять оружие, а Европа будет за это платить. Так должно было быть давно, он говорит. А я еще согласовал, я еще не согласовал количество, но они получат как кое-что, кое-что, кое-что получат. Потому что им действительно нужна защита. Но за это платит Европейский Союз. Мы ничего за это не платим, но мы отправим. Это будет для нас бизнесом. Вот, вот она, стилистика Трампа. 100 раз повторять одно и то же разными словами. И мы отправим им Патриот, которые им отчаянно нужны, потому что, и дальше он продолжает, Владимир Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером всех бомбит. Почему-то именно вечером-то он считает, не понимаю. Так что тут есть небольшая проблема, и мне это не нравится. Все-таки я в очередной раз убеждаюсь, что то ли английский язык такой простой, то ли электорат Трампа, люди, ну, так скажем, не самые сложные. Ну, смысл какой? Дадите денег, мы вам пришлем оружие. Разное. Все. Про наступательные, дальнобойные ракеты и все остальное, это пока выдумки журналистов. Вот слова Трампа. Трамп говорит, заплатите, получите ракеты, в том числе Патриот. Все. До этого обещал поставить 10 ракет Патриот. Именно ракет. Не установок, а ракет. 10. Все. Спаситель Америки, тоже мне пишет Елизавета. Она. Полная дрянь, как лексика Трампа, так и перевод. Пишет Лис Хитрый. То есть разница между Трампом и Байденом только в том, что Трамп продает оружие, а Бидон дарил? А как же все эти страшные убийства, пишет Роман Викторович. Да перестаньте, ну всем плевать. Ну, во всяком случае, американцам-то точно. Поэтому стоит ли нам это использовать как аргумент в разговоре, как будто бы мы подловили Трампа? Давайте так, каждый украинец, ну, или русский человек, я уж не знаю, который думает, что кто-то за океаном сидит и думает, печалится или вообще печется о его судьбе. Как вы охарактеризуете этого человека? Каждый, кто так думает, он кто? Но он, по меньшей мере, наивен, да? Ну, то есть наивный человек, наивный. Может быть, глупый. Может быть, отчаянно глупый, абсолютно тупой даже. Может быть, кто-то скажет. Поэтому я не думаю, что нам стоит использовать это как аргумент. Неужели Трамп не любит украинцев, да? Вот. Я слышал заявления от украинцев по типу, да, они нас любят как собственных детей. Это, конечно же, полный бред. Никто не любит взрослых людей как собственных детей. Никто даже не любит чужих детей как собственных детей. В принципе, да? Ничего и никого ты не любишь в этом мире как собственных детей. И уж тем более украинцев. И уж тем более взрослых. И уж тем более в Америке. Правильно? Правильно. Поэтому это все, конечно, бред. Трамп зарабатывает. И он хочет, чтобы Европа несла на себе тяготы войны. Вот и все. А для этого он говорит, оружие у нас есть, покупайте. А Европа говорит, будем платить и будем покупать. Примерно такая ситуация. Что это меняет для нас? Не знаю. Меняет ли это что-то для нас? Для них это меняет. Они будут зарабатывать на том, что раньше для них было тратами. 8.30 новости. В 8.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем наш блистательный, замечательный, интерактивный, прекрасный эфир, где я делюсь с вами своими мыслями, а вы делитесь со мной своим вниманием и мыслями тоже, естественно. И это так прекрасно, это так замечательно, потому что, а кто еще так умеет делать, кроме нас? Да никто, считайте. Трамп планирует в понедельник объявить о новом пакете вооружений. Это мы уже сказали. Дополнительное вооружение, это мы уже сказали, что Европа за это заплатит, мы тоже сказали. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 121 тысячу долларов. За один биткоин. Свидетельствуют данные площадки, ну, одной из площадок, не будем рекламировать. Хотя... Вы просто на всякий случай как-то следите за этим, там, растет биткоин, не растет биткоин. Если честно, я не совсем понимаю ажитацию вокруг этого всего, особенно если у вас нет биткоина. Но, тем не менее, если хотите, можем об этом поговорить. Если собрать все речи Трампа, то можно поставить диагноз «биполярное расстройство», пишет Настюха. Настюха, не забывайте, есть такое понятие, как стратегическая неопределенность. Специально ты делаешь так, чтобы твои соперники геополитические не понимали, чего ты хочешь. Ты вводишь их в заблуждение. Ты обещаешь одно, делаешь другое. Это игра. он шахматист, понимаете? Ну, вот в этом смысле. Другое дело, что конкретно по этому шахматисту все понятно. Он играет в чапаевцев на этой доске. Вот. Но при этом как бы весь мир делает вид, что не понимает, что, ну, что человек не очень хорошо играет в шахматы. Что это вовсе и не шахматы, когда ты берешь... доску вот эту вот шахматную, и начинаешь бить по голове напротив сидящего человека. Ну, или пытаться, во всяком случае, размахивать ей. Но, тем не менее, сказать это практически никто не может, или вообще никто не может, или кто-то, ну, не считает нужным говорить. И поэтому Трамп вот такой вот шахматист. Возможно, вы встречали в жизни людей, сейчас просто вот повспоминайте, которые очень хитрые, в кавычках. Ну, знаете, бывают такие очень хитрые люди. И ты, собственно, своими глазами всегда видишь, как, какие они хитрые. И они вот на работе бывают, еще где-то. Очень хитрый человек. Все прекрасно понимают мотивы, все прекрасно понимают, почему и как действует этот человек. Все прекрасно видят его, в кавычках, тонкую игру. Но как бы никто не препятствует по разного рода причинам. А он думает, что он, ну, действительно вот, потрясающе хитер. Потрясающе хитер. И всех переиграл. В конечном счете, скорее всего, в определенный момент он окажется в неприятной ситуации. Я думаю, что с Трампом нечто подобное происходит. То есть он как будто бы настолько хорошо играет, сам он так думает, вот, и так у него все замечательно получается, что все остальные видят, во что он играет. И, исходя из этого, готовятся к каждому его следующему и еще одному шагу. Ну, я, во всяком случае, надеюсь. Хитрый и наглый, пишет Касс. Ну, то есть вы сталкивались с такими людьми? Да? Трамп — это шахматист позывным «Мир, дверь, мяч». А, понял, сэр Мих, тонко. Нет ни битков, ни баксов, так что я совсем не слежу за курсом уже давно. Сейчас интереснее цена на сахар. Время варенья пришло, пишет Костя из Митина. Мы играем в шахматы, Трамп играет в покер, пишет Хай Слав. Прошу здесь тоже не каламбурить, да? Над словом «покер» не колдуйте. Насчет биткоина. Следить за его курсом – это как следить за состоянием МММ. Не финансовый интерес, а наблюдение за умалишенными, пишет Алекс Поляков. Легко объявить кого-то умалишенным, лишь потому, что ты понимаешь, что кто-то зарабатывает, а нас туда не взяли. Вот знаете, такое есть. Эти умалишенные, те умалишенные. Ну, ладно. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не сможет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Патриот и ракеты Таурус. Об этом он сказал в интервью Financial Times. Да мы поняли, что они у американцев просто будут покупать оружие. Мы уже об этом сказали. А американцы и рады. Им это и надо было. Трамп говорит, платите деньги, европейцы, мы будем вам поставлять оружие. Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть. Никак не могут согласовать, давят на Словакию, кстати, в связи с этим, потому что якобы Словакия мешает. Объем госзакупок новых и поддержанных легковых автомобилей и LCV российской сборки снизится в первом полугодии, снизился на 15% в денежном выражении до 20,7 миллиарда рублей. При этом количество тендеров сократилось лишь на 1%. Угу. Лидером по объему госзакупок осталась группа «ГАЗ». Продукция «АвтоВАЗ» на втором месте, «УАЗ» на третьем месте. Дальше «Хавал», дальше «Москвич». Да? Ну, вот как-то так. Solers, Excite и Aurus у нас, наверное, последний. Но он хорошие там цифры показывает относительно себя же. ОАО РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов. Планируется сближение тарифов на металлургическое сырье и металлопродукцию. Сырье будет возить дешевле, а готовые изделия дороже. Возможен подъем тарифов на контейнеры. Вывозить или ввозить? Сырье будет возить. Возить, просто возить. Возьмем тариф на контейнеры и так далее. Понятно. Стоимость биткоина, меж тем, $122 000. Сообщают нам все те, кто за этим пристально следит. Братья-журналисты. Почему доску ударение на первый слог, а тоску на втором, пишет Спенсер. Не знаю, Спенсер, если честно. Можно подумать. Тоска, доска. Передайте мне... доску. А может быть, доску, правильно? Давайте посмотрим ударение в слове «доска». Коротко и понятно будет у нас. Доска. Да. Сейчас, секунду. Ага. Так, доска. По платежам и числам, правильно? Нам нужно ее просклонять. Или как? Пропадежать. Так, доска, доски, доске, винительной доску. Но творительной доской. Ну, короче говоря, везде ударение на последний слог, кроме винительного падежа. Все. А вот действительный, ой, действительно, винительный у нас доску. Кого что? Ага. Так хорошо общались на тему Трампа и загнивающего Запада, и пришел человек с доской своей, пишет Антон. Ну и ладно, вот мы ему ответили. Мы, правда, ему не ответили на вопрос, почему так. Ну, давайте потом как-нибудь в этом разберемся, правда. Зачем нам отвлекаться уж сильно так? Потому что так. Запомните это, и все. Биткоин – типичный МММ американского разлива, пишет Михаил. Знаю такую оценку, но, Михаил, при этом... Есть у меня ощущение, что все, что касается финансов, это всегда типичный МММ какого-нибудь разлива. Если... Да без всяких если, давайте об этом поговорим. Ну вот смотрите, когда мы говорим про биткоин или что-либо вообще в этом мире, что имеет или не имеет ценность, да, обязательно появляются такие комментарии из разряда «это финансовая пирамида». Когда говорят МММ, имеют в виду финансовая пирамида. Есть такая там пирамида Понци, по-моему, она называется, в общем, давно изобретенная вот этим человеком, Понци его фамилия. Вот. И весь смысл заключается в том, что эта пирамида финансовая держится за счет привлечения все большего и большего числа людей в эту пирамиду. И там какие-нибудь высокие обещанные проценты, они выплачиваются тем, кто раньше пришел в эту пирамиду, за счет тех, кто пришел в эту пирамиду чуть позже. Ну, примерно такая схема. Потом это все валится. Почему? Потому что иссякает поток тех людей, которые в эту пирамиду приходят. С одной стороны, вот это вроде так должно выглядеть по поводу пирамиды. А здесь с биткоином, честно говоря, я не понимаю, почему ну вот напрямую называют это пирамидой. По-моему, это же не очень-то пирамида. То есть можно говорить о том, что это накрученная ценность вообще этого всего, что это ничего не стоит, что сам по себе биткоин это просто код, а код можно написать какой угодно, и поэтому так много разных криптовалют, и они тоже там бывают с кодом, который исчерпаем, бывают с кодом, который не исчерпаем, ну, что-то в таком духе. То есть за что ты вообще платишь, возникает вопрос. Ну, по-моему, это все-таки не классическая пирамида какая-то финансовая. Это первое. Биток хуже. Это как биржа, пишет 506. Как биржа в том смысле, что здесь есть, как это называется, волатильность, да? Ну, то есть это бывает дороже, это бывает дешевле, это все торгуется. Но, опять же, оно дороже и дешевле, наверное, потому что существуют те самые биржи цифровые, да, криптобиржи, где цена может взлетать, где цена может падать, потому что есть спекулятивная составляющая. И эта спекулятивная составляющая, то есть составляющая торговая, да, торговая, когда кто-то что-то продает и покупает, торгуется, как на рынке. И вот эта вот рыночная составляющая, она очень большая. И эмоций очень много конкретно на этом рынке. Потому что все как бы зацикливается на вере или неверии в этот инструмент. Ну, то есть, верим мы сильно в биткоин, он растет в цене. Вот мы уже в него не верим, нам кажется, что это какая-то пирамида, какая-то дрянь, и он сразу падает в цене. Да? И самый главный вопрос, чем он обеспечен? А обеспечен он из всего того, что я прочитал, и много, наверное, я, ну, не знаю, насколько много я прочитал, но прочитал что-то, помимо там освежителя, да, воздуха, что-то прочитал на эту тему. Там было сказано примерно следующее. Как бы мне кажется, из трезвого. Электричество, потраченное на создание биткоина, это и есть его цена, фактически. Ну и дальше уже спекулятивная цена. Но в целом, почему биткоин чего-то стоит? А потому что мы на него потратили электричество. И вот для того, чтобы, так скажем, найти вот эту частичку кода, да, намайнить, нужно потратить много электричества. В Абхазии не дадут соврать. Вот если кто-то видел вечера в Абхазии эти видео, когда там жужжит какое-нибудь небольшое селение, оно все жужжит. Майнят, потому что. Получается, что вот потраченное электричество, это и есть цена биткоина. И плюс спекулятивная составляющая. А она может быть бесконечная, естественно. Да? Биткоин – это вознаграждение за вычисление. Майнинг, пишет АЕ. Правильно, а майнинг производится за счет электричества. Соответственно, биткоин стоит столько, сколько потрачено на него электричество. Логично. Ну, плюс еще оборудование, которое ты туда, которое ты используешь для этого, плюс еще то, что это оборудование, да, там ресурс какой-то свой вырабатывает, тоже можно туда добавить. Ну, как-то вот так. Биткоин нужен для того, чтобы молодежь друг перед другом выпендривалась, рассказывая, чем же они занимаются, про успешный успех, пишет Игорь. Игорь, так можно сказать про любые ресурсы, да? Нефть нужна для того, чтобы... Хотя, с другой стороны, нефть-то можно хотя бы использовать, да? Из нее можно сделать бензин, из нее можно сделать одежду, из нее сделать можно пакеты. Пакеты можно сделать, конечно, которые переживут и нас с вами, и наших детей, и детей их детей. Нас уже всех не будет, и, возможно, не будет стран. Возможно, все улетят на Марс на ракетах Илона Маска или его детей, которых он рожает тысячами какими-то там, да, вербуя женщин в интернете. А пакет этот все еще будет лежать, и все будет с ним в порядке. Так что нефть – вещь хорошая, удобная, такая долговечная, если правильно к ней отнестись. Но еще ценность в неуловимости переводов, пишет Касс. Точно, точно. Ну, вы в кавычках написали «неуловимость». Но действительно, есть такой момент, что ты можешь переводить из точки А в точку Б. Ну, так, короче говоря, ты можешь в любой точке мира снять средства. Единственный момент, смотрите, чтобы обналичить биткоин, тебе все равно нужно обратиться в специализированные какие-то сервисы или каким-то людям, которые этим занимаются. А это в любом случае процент и достаточно серьезный за их работу. Насколько я знаю, в России обналичить биткоин вот при помощи каких-то биткоин-матов или еще что-то подобное, это где-то около 7-10%. То есть ни один банк ни за какую обналичку вообще никогда, по-моему, не берет столько денег. Ну, насколько я понимаю. Или я неправильно понимаю. Это огромный процент за операцию. То есть оперативная прибыль, это называется, по-моему, она вот запредельная у этих людей, которые занимаются вот этой полулегальной деятельностью. А то, может быть, и нелегальной в целом. Я думаю, что криптовалюта – это офшоры будущего, пишет Дмитрий. Или настоящего, Дмитрий. Может быть, уже настоящего? Деньги сейчас – это же воздух, мало чем обеспечены, пишет Стаслока. Ну, они всегда были мало чем обеспечены, деньги, так в целом. Ну, может быть, не всегда, но уже очень давно. Не потрачено электричество, а украдено, пишет Роман. Нет, Роман, не надо разводить эти вещи. Украдено и потрачено, или куплено и потрачено. Да, без разницы, потрачено в любом случае. Только оно может быть украдено или куплено. Логично, логично. Деньги сейчас это тоже воздух. Да-да-да, я слышал, спасибо большое. Самый простой способ понять стоимость биткоина – это осознать, насколько масштабная была его реклама и насколько сейчас сильно во всех СМИ он поджигается, пишет Михаил. Честно говоря, это ничего вам не дает. Вот вы узнали, масштабная ли была его реклама. Да, она, безусловно, масштабная. Причем она в основном такая вот. Молва. Все время в новостях подогревают интерес к нему. Я не думаю, что каждому человеку, который постоянно говорит про курс биткоина, который повышается, ему заносит. Причем, когда курс биткоина падает, все молчат особо. Так неинтересно. Вот когда повышается, начинается уже 120, уже 121, уже 122. Это желание журналистов сделать новости из ничего. Правильно? То есть они просто пристально следят за этим курсом. Почему они пристально не следят за курсом других криптовалют? Загадка. Ну, может быть, потому что так или иначе все криптовалюты идут за биткоином следом. Может быть. Почему они не следят за курсом нефти так сильно и пристально? Почему они каждую секунду не сообщают, куда она пошла? Ну, странно, честно говоря. Ну, наверное, потому что сами журналисты во многом это люди ведомые. Да, может показаться, что люди, работающие с информацией, могут вести кого-то вперед, но на самом деле нет. Они сами идут за информацией, они сами идут за какими-то изменениями действительности, и даже незначительное изменение действительности может показаться каким-то очень значительным. Мне нравится, как графики биткоина показывают. Показывают график. И причем вырезают его, ну, знаете, да, на любом графике цифровом можно выбрать шаг. Шаг за полгода, шаг за год, шаг за день, шаг за минуту. Ну, в зависимости от того, насколько хорошо сделан вот этот цифровой ресурс, который позволяет тебе выбрать шаг изменения графика, то есть изменения цены. Выбирают самый малый шаг, на котором вот эта горка, да, что вверх пошел, она выглядит как... Empire State Building, она выглядит как просто небоскреб. Вот оно 18, и вот оно рядом 19, и выглядит так, как будто он улетел вверх, какие-то запредельные, ну, запредельно улетел вверх биткоин. Хотя, по-хорошему, что такое биткоин стоит, 100, там, не знаю, 118 долларов, тысяч долларов и 119 тысяч долларов? Но это несущественное изменение в процентном соотношении. 118, 119. Это все равно, что вы будете смотреть, например, помните, да, доллар был, ну, 120 рублей, помните, да? Ну, было такое. Вот представьте себе, доллар бы стоил 118, а потом стоил, стал стоить 119. Вы бы фиксировали это изменение как какое-то историческое, что оно куда-то что-то пробило или нет? Вообще, внимания бы даже не обратили. Даже спекулятивная составляющая вам была бы неинтересна. Просто потому, что на так называемом спреде, да, ну, разница продажи и покупки, вы бы не то что заработать не могли, вы бы потеряли. Так же и здесь. Вот человек, когда говорят, вот биткоин стоил там 119, а теперь он стоит 120. Ох, вот это да, исторически. Человек бежит, наверное, покупать, ну, какой-то, пытается уже. Уже, ну, все, ну, уже исторический максимум побит, надо срочно купить. Он покупает, потом это откатится немножко, и он это попытается продать на своих же эмоциях, насколько я понимаю, потому что держать он это не будет. Вот. А чтобы это купить и продать, ты в любом случае должен людям, которые занимаются выводом, и вводом и выводом этих средств на эти площадки, ты должен отдать вот эту вот процент, о котором я сказал, оперативный. А он, ну, где-то там вообще 7, где-то 10%. Ну, то есть, с ума сойти, он запредельный. Ни один банк, я говорю, ни один банк ни за что не берет вот так деньги. Это просто дикость какая-то. Поэтому я вижу в биткоине, что самое главное, действительно попытку выйти из-под юрисдикции того или иного государства. То есть, работать вне рамок того или иной, той или иной финансовой структуры того или иного государства. Тогда да, тогда я понимаю, ты отдаешь 10% своих, ну, своего капитала фактически за то, чтобы в дальнейшем просто не иметь отношения к государствам никаким. В какой-то момент по какому-нибудь вторичному, третичному паспорту куда-то выехать, исчезнуть, и все, и до свидания. И все, и не могут тебя поймать за эти деньги. Жена не может забрать у тебя эти деньги, потому что ты с ней развелся. Никто ничего не может доказать, никто не может снять с этих кошельков эти деньги, не заморозить счета, ничего. Все, тебя нет. И ты говоришь, я бедный человек. У меня украли 10 миллионов из сумки. Знаете, вот эти вот безработные в Москве, потерял 10 миллионов, вот это все. Надо же всегда разбираться, что это. Пенсионера ограбили на 100 миллионов, когда он шел их нести в банк. Кто это за человек? Почему слово «пенсионер» должно меня вводить в заблуждение здесь? Понятно, да, о чем говорю? Хватит про биткоин. Мне году в 14-15 впарили 3 битка за 30 рублей на токене. Я в 17-м продал их за 120 тысяч рублей. Думал, что хорошо наварился. Знал бы тогда, сейчас бы не работал бы, пишет Андрей. Да, Андрей, вы бы, я думаю, если бы доллар по 6 покупали бы. Вот. А сейчас доллар стоит, ну, сколько? Ну, сейчас он упал, ну, 75 там, допустим, он стоит. Вы бы тоже себя классно чувствовали. Ну, представьте себе, вы купили бы доллар за 6 на миллион рублей. У вас было бы 10 миллионов рублей, вы купили бы, как минимум, да, это до 60, он когда вырос, у вас было 10. А если бы на 120, у вас бы уже 20 было миллионов рублей, правильно? Правильно, логично. Вы бы купили, я не знаю, доллар по 6 был, вы купили бы на 10 миллионов рублей, у вас было бы уже, ну там, 200 миллионов рублей. Тоже классно, тоже классно. Вопрос же не в том, о чем сожалеть. Вопрос в том, что когда входить в какой-то ресурс и когда из него выходить. И вот когда сейчас пытаются нам рассказать, что биткоин там, ну и рассказывают, пробил исторический максимум, а мне какая разница? Он же сейчас этот исторический максимум пробил не с позиции там 1 доллар. Он вчера был 1 доллар, а сегодня он уже стоит 120 тысяч долларов. И я такой, ой! Как же я мог пропустить этот классный навар? А где навар-то? Объясните мне. Ну вот он стоил 100, там, не знаю, 15. И вот он стоит, там, 120. Сколько это в процентах? Учитывая тот факт, что мне нужно завести эти деньги какими-то кривыми способами, а потом еще какими-то кривыми способами выводить. И учитывая тот факт, что на тех торговых площадках, которые предлагаются, и в частности, на которые ссылаются, мы вообще заблокированы. Русские вообще люди заблокированы там. Там нам нормально не дают торговать на этих площадках, правильно? Ну, там блокировали счета у людей и так далее. Вот все ссылаются, Binance вот это вот. Она же, по-моему, блокировала нас. Мы уже русских изживали с этой площадки, если я не ошибаюсь. Или я путаюсь с чем-то. Ну, по-моему, я не путаю ничего. Вот тебе и прикол. То есть, а зачем мы тогда за этим следим? А? Я не понимаю. Просто так, по приколу, типа, о, исторический максимум. Ну, круто. Ну, доллар вот обновлял исторический максимум по отношению к рублю в какой-то момент. И что? И что, в истериках валяться? Не понимаю. Мне интереснее, когда что-то обновляет исторический минимум, а потом оно пойдет вверх. Вот это интересно, потому что это спекулятивная составляющая на, ну, как бы, налицо. Да? И, по-моему, сейчас, мне кажется, доллар очень, ну, как бы, мягко говоря, слабый. Да, относительно рубля. Или слишком рубль силен относительно доллара. И вот это вот интересно. А вот смотрите на этот биткоин. Ой, он на максимальных уровнях. А давайте я его сейчас докуплю. А он же потом вырастет. Ну, докупи. Чего ты? А может быть, это не биткоин растет, а доллар падает, пишет Михаил. Все относительно, Михаил, естественно. Что-то растет, что-то падает. Относительно чего-то. Всегда относительно чего-то. А как же кайфово быть нищебробом, биткоин и все остальное, пофигу, пишет Алексей. Да, говорят, что самый свободный человек – это тот, у которого ничего нет. Лишь утратив все до конца, мы обретаем истинную свободу. Есть такие выражения, есть такие мысли. И в целом в этом правда есть. И Господь нам говорил, что кесарю кесарево, да? Господь наш Спаситель Иисус Христос нам об этом говорил. Но это о духовной жизни. Если вы все-таки пытаетесь реализоваться в капиталистическом обществе, конечно, такая система вряд ли вам подойдет. Вчера из деревни новость сообщили. Кошка откатилась. Откатилась? Аркан, смешно. Вам бы о битке 15 лет назад рассказывать людям, пишет Монстр. Зачем? Монстр, зачем? 15 лет назад рассказываешь людям о битке и говоришь, он вырастет, допустим. Потому что в этом разбираешься. Люди покупают его 15 лет назад и 14 лет назад продают, потому что считают, что дальше он не вырастет. Понимаете, весь смысл в том, что если бы человек мог видеть на 15, а то и 20 лет вперед, это было бы интересно. Но для этого надо было этот биткоин взять тогда и держать до сих пор. И он, может быть, будет и дальше расти. Может, он когда-нибудь будет и 200, может, и 300 тысяч. Но кто его может продержать от того момента, когда он стоил там копейки какие-то, до сегодняшнего момента? У кого хватит, я так мягко говорю, нервов продержать его? Ведь когда ты что-то берешь по низкой цене, в какой-то момент ты думаешь, пора продавать, потому что дальше тебе кажется, что он упадет. Вот в чем дело. И ты думаешь, не, ну все, уже сколько можно, уже он стоит 10 тысяч долларов, этот биткоин, пора его продавать, и продаешь. А он потом 120 стоит. Такой, ай, возьму за 120, берешь за 120, да? То есть смысл в чем? Смысл в том, что вот эти все советы, берите это, ну отлично, а у вас есть ресурс, который позволит вам что-то взять и держать это 10-20 лет, ничего не делая с этим? А, ну и, естественно, в голове надо держать еще тот момент, что вы это взяли, 10, надо 10-20 лет, положили куда-то, а вам это еще могут и заморозить, гипотетически. Вот. Можно еще и на фьючерсах поднять, на падение битка, пишет Юрий Борисович. Настоятельно не рекомендую тем, кто... вот знаете как, у кого знания в этой сфере ограничиваются тем, что это МММ, настоятельно не рекомендую ни на каких фьючерсах нигде ничего делать. В целом, зачем? Ведь, в принципе, учитывая ту ставку, которая у нас сейчас есть, можно было на самых консервативных инструментах заработать в год 20% вообще легко. На вкладах, просто на вкладах 20%. А что такое 20%? Ну, вот так элементарно. Если, вот смотрите, если биткоин стоил 100 тысяч долларов, а потом стал стоить 120 тысяч долларов, это и есть 20%. Представляете? Можно было заработать спокойно, без всяких биткоинов. Ну вот, истерика, есть истерика, видимо, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 26 градусов, ощущается как 29. С праздником, с днем взятия Бастилии, пишет Владимир. Ура, ура. Мушкетеры, вперед. Или что там? Гардемарины, может быть. Александр говорит, тогда можно было взять что угодно из бумаг, и тут вспоминается про прикуп и Сочи. Конечно, Александр, 15 лет назад можно было вообще что угодно покупать. А если бы где-нибудь на самом начале купить акции Сбера? Сладкая жизнь, в определенный момент еще от них избавиться. А Лукойла? Хорошо бы было. Вот Елена В., видно, не разбирается, но пишет. Заморозить, говорите? А кто акции «Газпрома» заморозил? Это голубая фишка. Каждый хомяк имеет акции «Газпрома». Они уже ниже плинтуса. Вот где грабеж. Елена, что такое голубая фишка? Хочется вас сразу спросить, а вы, наверное, и не ответите. Вот. Про хомяка очень интересно. Такое ощущение, что вы где-то из интернета вот статы берете. Значит, коротко давайте отвечу, просто по сути сразу. Значит, кто заморозил акции «Газпрома»? «Газпром» чем у нас занимается? Да? Добычей и продажей углеводородов. Ну, в частности, нефти и газа. Ну, «Газпром» нефть у них есть, и есть «Газпром» как «Газпром». Вот, голубая фишка. Голубая фишка – это в том смысле, что они должны выплачивать все время дивиденды на свои акции, и все время это... Ну, не должно это пропадать, так скажем. Это самые верные, самые правильные и самые надежные вложения в нашем рынке, которые вообще возможны. Почему? Потому что Россия – это такая вот богатая на углеводороды страна, и как бы это одна из основ нашего рынка, хотя вы знаете, что наш рынок и наша экономика меняется в этом смысле. Да? Про хомяка ничего не буду, это какие-то понты из интернета, не нужно, неинтересно. Вот. По поводу того, что они ниже плинтуса. Так и естественно, когда нам обрезали пути продажи в Европу, когда Европа решила самоубиться об стену, естественно, это сказалось на цене акций «Газпрома». Почему? Потому что это удар по бизнесу, и очевиднейший. Грабеж это или нет? Нет, потому что дивиденды может выплачивать компании и не выплачивать на акции. Это решение акционеров основных. То есть в определенный момент они собираются и говорят, так, дивиденды на акции мы не выплачиваем в этом году. И все такие, ой, как плохо продаем. Допустим. Или, ну и держим, не выплачивайте, не выплачивайте. Без разницы. Все равно сидим, ждем, когда цены на эти акции повысятся. Правильно, Елена? Значит, если вы хотели спекулятивную составляющую в этом узреть, или если вы хотели дивидендную составляющую, ну, у вас пока не получается. Ну, так вы плохо разбираетесь в геополитике. Это ваша проблема. Это первое. Второе, ну, как бы с дивидендами. Ну, если вам нужны были стабильные дивиденды, почему вы не взяли облигации? Почему вы полезли в акции? Потому вы и полезли в акции, потому что у некоторых людей в голове-то следующее. Если выходишь на фондовый рынок, на биржу, как говорят, то буду играть. А во что я буду играть? Я буду покупать акции. А акция – это сложный инструмент. Не надо туда лезть, если ты не понимаешь. Правильно? А если туда влез, это твоя проблема. Ты сам влез в акции за каким-то чертом, непонятно зачем. Он мог спокойно сидеть, зарабатывать на вкладе. Все было бы у тебя прекрасно. Все понятно. Более того, да, 1 400 000 у тебя застрахованные, ну, как бы, деньги. Если банк прогорит какой-нибудь, тебе эти деньги через агентство страхования вкладов отдадут. 1 400 000. Как бы кто-то скажет, какие-то смешные суммы. Но мне кажется, Елена, что вы такими суммами вряд ли ворочаете. Да, там, 1 400 000 туда-сюда. То есть нормально, можно, можно. Большинству граждан вполне себе удобно и полезно пользоваться такими инструментами. Но нет, надо же залезть в акции, потому что ты думаешь, что ты Walk с Уолл-стрит, правильно? И потом вот там пару слов сказать, типа, голубые фишки, хомяки из интернета, купить-продать, казино, понцы, МММ. Может быть, не надо просто этого делать. Кто взял Бастилию? Не знаю, но я не брал, пишет рука-нога. Так верните на место тогда. Если взяли, положите на место. Вас не учили, что ли, в детстве? Так сейчас просто как раз то время, когда надо наш рынок покупать на низах. Рост мы ждем через год, пишет Костя из Митина. Ну вот это все все знают. На низах надо покупать рынок. А что вы на рынке будете покупать на низах? Вы будете покупать там акции опять? Так и где у вас гарантия, что акции не рухнут в какой-то момент? Или просто не будут расти, например? Ну вот, вот вы опять вот на низах. На низах можно брать-то все, и не только акции. А люди вот, ну, думают, что рынок это только акции, и лезут туда сразу. Еще не дай бог там лезут на все деньги, которые у них есть. Потом грустные ходят, расстраиваются, говорят, ну что такое, не растут. Так еще и дивиденды не платят. Так а ты зачем туда полез? А? Ну, зачем ты это сделал? Я закупаю нефть, ВПК и банки, ставка упадет, и все попрет вверх, пишет Костя из Митина. Да, если ставка упадет. И опять же, чего вы закупаете? Вы закупаете облигации или вы закупаете акции? Вы закупаете облигации короткие или длинные, на 10 лет вперед или на год-полтора, да? Потому что спекулятивная составляющая на длинных, понятно, она играет. На коротких уже ее практически нет, потому что они все равно, ну, как бы, приходят в свою цену. Если только не обанкротится та компания, которая выпускала эти облигации. Но если вы берете из, там, так скажем, первой десятки, а то и двадцатки, так называемые эти плюс-минус голубые фишки, то вряд ли они обанкротятся. Хотя всякое бывает. Но если они обанкротятся, скорее всего, мы все уже банкроты будем на тот момент, поэтому вы не паритесь, правильно? Так что вы покупаете-то? Потому что Елена, она у нас купила акции «Газпрома» и очень сильно по этому поводу печалится. А я говорю, зачем в акции лезть, если не понимаешь? Ну, зачем именно в акции лезть? Не надо в эти бумаги лезть, если не понимаешь. Ну, так в целом вообще никуда не надо лезть, если не понимаешь. Ну, особенно в акции зачем? А, родственник в 97-м квартиру купил на Тверской как инвестицию. Сдает почти 20 лет. Отбил ее давно. Плюс ценник X10. Вот это я понимаю инвестиция, а не вот это вот все, пишет Виталий. Одна из, Виталий, таких стандартных, базовых, понятных, консервативных инвестиций. Из, ну, нет, не инвестиция, а один из видов инвестиций. Вот так правильно будет сказать. Это в недвижимость. Другое дело, что есть другие виды инвестирования, которые позволят вам больше заработать. Гораздо больше, чем та самая недвижимость. Плюс недвижимость, как вы понимаете, за ней нужно следить, за нее нужно платить, ее нужно ремонтировать, ну и вообще к ней нужно относиться очень серьезно. Вот. Плюс недвижимость, она чем отличается от многих других видов активов? Она недвижима. Иногда это плюс, а иногда это минус. Почему? Потому что, например, ты движим, а недвижимость недвижима. И ты можешь, например, покинуть территорию страны, где у тебя есть недвижимость, а тебе могут, например, сказать: подожди, подожди, а недвижимость остается здесь и, более того, переходит во владение другим людям. Говорят, некоторые иноагенты по этому поводу сильно печалятся. Поэтому недвижимость, она хороша, но не во всем. Скальпер со стажем, солью ваши деньги быстро и эффективно, пишет Александр. Доверительное управление, спасибо большое. Многие еще забывают, что если живешь в недвижимости, это не инвестиция, а пассив, по сути, пишет 506. Да, если ты в ней живешь, то это не актив. Это не считается в актив вам. Это просто, ну, как бы, это ваше жилье. Вот. Другое дело, что если у вас есть какие-то еще виды недвижимости, на котором вы зарабатываете, как бы считать цену этого жилья, в котором вы живете, можно, что она растет со временем. Вот, покупал квартиру за 6, а сейчас она стоит 20. Смотрите, сколько я заработал. Нисколько ты не заработал. Потому что если тебе нужно будет переехать, тебе придется эту квартиру продать за 20 и аналогичную купить также за 20, а не за 6. Поэтому ты нисколько не заработал. Относительно рынка недвижимости ты ничего не заработал. Другое дело, что если ты сольешь эту квартиру и купишь себе какую-нибудь машину, но, извини меня, машины тоже, когда ты покупал квартиру за 6, стоили 1,5, а сейчас те машины, которые стоили 1,5, стоят 6, и они тоже выросли в цене в 3 конца. И поэтому я не совсем понимаю, что ты заработал и где ты заработал, если ты живешь в этой недвижимости. Но если это какая-то посторонняя недвижимость, в которой ты не живешь, она его твоя, но ты в ней не живешь, и ты на ней зарабатываешь, то, конечно, это классно, это правильно, это очень удобно. В том случае, если ты не собираешься покидать территорию страны, если ты вообще здесь, и тебе нужны какие-то надежные, понятные, четкие инструменты, которые по-любому будут расти в цене и дальше, и в любом случае тебе будут приносить деньги, может быть, не самыми бешеными темпами, но зато они точно будут приносить эти деньги, а в конечном счете всегда это можно продать, особенно если это квартира, условно говоря, там одна комната, две комнаты, они еще и ликвидны. Если это, конечно, какие-то огромные дома и огромные квартиры, ликвидность у них не очень высокая, просто потому что спрос не такой большой. А вот эти все квартиры по 19 квадратных метров, вот это вот все, так называемые квартиры, ну вот это конура, в которой вынуждены люди ютиться, потому что, ну как бы, на что денег хватило, на то и получилось. Вот. Вот это вот все, это очень хорошо будет продаваться и покупаться всегда. Почему? Потому что это первое, это как бы входной билет в мир недвижимости, да? Ну, потому что как бы еще... Вот, квартира же все-таки, хоть и никакая, хоть и ты в холодильнике как бы спишь, вот, на плите проводишь свое время, ну, так получается, вот эти все 19 квадратных метров. С длинными инвестициями есть еще важный момент. Не помереть в перспективе 20 лет, пишет Александр. Абсолютно верно, Александр. Абсолютно верно. Поэтому я и говорю, те люди, которые говорят, вот бы ты посоветовал бы нам про биток бы 15 лет назад. Так я вам посоветовал бы про биток 15 лет назад. А вы не исключаете, что многие из тех, кто слушал нас 15 лет назад, уже давно в земле лежат? Ну, так вот, может быть, это грубовато сейчас звучит, но тем не менее. А все-таки, как мне кажется, те вещи, которые люди используют в качестве инструментов заработка, да, они в итоге хотят, ну, как бы, заработать на этом и на себя в некотором смысле потратить. Не, я понимаю, что есть люди, которые говорят, у меня династия, я оставлю внукам. Это правильно, это очень правильно, это очень хорошо. А то я так вот смотрю, как бы предыдущие поколения не сильно затевались этим вопросом. Вот, может, не все, но некоторые. Вот, у Михалковых не так, но мы не Михалковы, поэтому без обид, с восхищением, с восхищением, с большим уважением, все, без обид. Ну, так получилось, что неплохо, когда оставляешь. Но все-таки мне видится так. Люди хотят заработать какую-то копеечку постороннюю, не только на работе, но еще для того, чтобы еще этим успеть воспользоваться в некотором смысле. Чуть-чуть там, да, где-то что-то себе позволить, что не позволял, где-то что-то прикупить, где-то, может, лишнего отдохнуть, да, что раньше не мог отдохнуть. Ну, для этого же, наверное, люди так в основном этим пользуются, всеми этими инструментами. Пытаются в них хоть что-то понять. Зачем печалиться? Не надо печалиться. Вся жизнь впереди, пишет дед. Спасибо большое. И в самый последний момент вишенка на торте. Для мамкиных инвесторов нужно платить налоги, пишет Риборез. Да. Ну, налоги всегда нужно платить. А вот как раз во всех этих хитрых крипто и прочим, там вроде как не надо, да? Вот туда вроде и уходит. Но, с другой стороны, там какие-то неизвестные люди могут в любой момент тебе все заморозить, и вообще непонятно, что ты с этим будешь делать. Холодные кошельки выводишь на специальные, ну, там, флешки, жесткие диски. Тут тоже проблема. Вот ты вывел деньги, ну, так скажем, активы свои на холодный кошелек. И на этот кошелек холодные наехали, ну, ногой наступили, все, и он сломался. Представляете себе? Жесткий диск, который сломался. Или не жесткий диск, который сломался. Мягкий диск, который сломался. Или потерял. Или сгорел. Все, что ты выводишь из цифры, да, из цифровой среды, из среды онлайн в офлайн, все сразу же начинает тебя беспокоить с точки зрения того, что это может сгореть, утонуть, сломаться. Черт побери, это ненадежно. Да? Купил несколько лет назад 1000 рублей акции Русгидро, посмотрел, как это работает, дивиденды ноль, акции подешевели процентов на 20-30, хорошо, что копейки не жалко, пишет Старлей. А между тем у Русгидро очень хорошие были облигации, Русгидро. И когда вы там, несколько лет назад, люди за год могли заработать по 20, ну там даже по 22% и так далее, если я не ошибаюсь. Ну, там хорошие облигации были. Просто вы, я говорю, полезли в акции. Вы делаете эксперименты не там, где нужно делать эксперименты. Правильно? Давайте будем откровенны. Вы вообще не изучали эту тему. Вы прям зашли и такие, куплю что-нибудь. Что купить? Вот это куплю. Купил. И все. Правильно? Ну, вам как говорят, Русгидро, да? Один из, скажем, лидеров отрасли, занимающихся водными всяческими сооружениями в России. Вот, чуть ли не монополист, и все в таком духе. И, соответственно, вы так подумали, о, классно, там рейтинг кредитования, наверное, у него, кредитный рейтинг ААА, правильно? И вы такие, о, ну все, это точно будет расти. Ну, с чего вы взяли, что это будет расти, совершенно непонятно. Вот, а если бы взяли какие-нибудь короткие облигации, спокойненько бы у них бы просидели, получили бы себе свой доход и с ним счастливо ушли. Ну, только не забывайте, что вам налог все равно пришлось бы заплатить. Подоходный налог 13%, не забывайте об этом. Плюс есть обязательно у биржи, как бы это, оперативная прибыль за счет того, что они берут за операции у вас деньги, да. Ну и там не получится так, как это нарисовано с точки зрения процентов, просто потому что вам нужно будет платить. А если это какое-то доверительное управление, это какие-нибудь фонды ПАИ и прочие, там еще за управление этим фондом у вас деньги возьмут, еще что-нибудь. И там не совсем понятно, что будет в этом фонде. Ну, потому что, ну, как бы, вроде понятно, но не вы определяете. И там помимо каких-то хороших вещей могут быть не самые приятные вещи. Ну вот. А можно про Трампа или про то, что эскортницы летают военными самолетами, пишет Роман. А зачем вам это, я не понимаю. Ну, то есть, вот Трамп есть. Трамп интересен с точки зрения того, как он как раз-таки волнует рынок. Как он своими заявлениями влияет на то, что что-то дешевеет, а что-то дорожает. Он же, собственно говоря, этого и не скрывал, что в тот момент, когда он там, начались у него там, обещания по Израилю, по Ирану и прочему, что его друзья классно заработали. Он говорил, вы многие стали миллионерами за эту ночь, и вы еще недовольны мной. Трамп, играя в геополитику, играет еще и в геоэкономику, как мне кажется, если такое вообще выражение существует. Он влияет своими словами на рынки и на этом дает возможность ближнему окружению своему и не только заработать. Этот парень, он умеет зарабатывать таким образом деньги, просто, ну, заявляя некоторые вещи, потом может их не выполнять. Но колебания рынка из-за этого, потому что люди нервничают, они огромные. Если не у нас, то за рубежом уж точно, это видно. То у нас Тесла летит вниз, то у нас Тесла летит вверх, и это какие-то огромные суммы потерь и прочих, то есть волатильность. Но если эта волатильность контролируемая, и зависит она от слов Трампа, от его вот, ну, желания будоражить или не будоражить общество, то на этом можно зарабатывать, и в этом и есть смысл, на самом деле. То есть можно думать о том, что Трамп любит украинцев или не любит украинцев, но это все мысли из разряда незрелых людей, это детский разговор, это ни о чем вообще. Трамп не любит украинцев, ему они безразличны, а украинцы – это ресурс, это давно доказано, как и любые другие люди – это ресурс. И Трамп рассматривает людей как ресурс. Как информационный ресурс, как ресурс по обогащению, как ресурс, ну, просто ресурс. Как то, что можно использовать для достижения своих определенных целей. И цели эти могут быть как ситуативно-экономические, там, финансовые, то есть обогатиться. Цели эти могут быть геополитические. Цели эти могут быть исторические с точки зрения геополитики. То есть он может, там, я не знаю, захотеть построить какую-то сверхстрану, которая будет править миром, глобальная мощь и все в таком духе, и за счет того, что он просто там начнет тарифами с других собирать. Ну вот он свои эти войны, когда начинал тарифные, рынок улетал же вообще вниз, просто рушился американский рынок. Потом он также летел вверх, потому что он откатывал эти решения. И все говорят, его болтает Трампа, да, он сумасшедший, он принимает решения, потом говорят, нет, это не так, и он начинает откатывать эти решения. Да не смотрите на него как на придурка, смотрите на него как на человека, который использует весь мир и мировой рынок для того, чтобы, ну, заработать денег, в том числе и для своей страны, или для себя лично, или для окружения, которое вокруг него. А для этого он может делать громкие заявления, он может говорить 150%, 500%, а потом говорить, а, не, я передумал, 10%. И за этот момент рынки могут какие-то ложиться напрочь, умирать. Я не исключаю, что сейчас вот это вот эмоциональное вот это давление, которое они производят, психологическое давление на любых инвесторов, и иностранных, и внутренних наших инвесторов в наш рынок, вот, оно необходимо для того, чтобы обрушить наш рынок моментально. То есть, возможно, у него есть такая затея, нас болтнуть по-серьезному, вот про эти 500%, которые он сейчас заявляет, да? Он хочет сейчас болтать китайцев, он хочет сейчас нас всех расшатать, да? Вот эту вот конструкцию, когда мы уже привыкли к санкциям, у нас все так нормально, он хочет, например, шоково, резко ввести какие-то совершенно, ну, они идиотские, они сумасшедшие, они невыполняемые. Но в краткосрочном периоде возможны как вот такой, знаете, психологический таран санкций. Просто 500%, все, всю нефть, $10 вообще российскую, якобы. Это не сработает в долгосрочной перспективе, потому что это и им не выгодно, это вообще никому не выгодно, это бред. Но вот краткосрочно, на неделю, просто надавить на нас, просто психологически, на вас, на всех, на рубль и так далее. Может быть такая идея? Да может быть такая идея. Может он на это пойти? Да может, наверное, пойти. Дурак ли он? Я думаю, что нет. Я думаю, что он не дурак, и я думаю, что он специально вот таким образом расшатывает ситуацию. Действует как психологическим оружием, вот таким психологическим молотом бьет просто по рынку чужому, и все. Вот. И потому что у него запас прочности, что бы мы ни говорили о долларе, да, он считает, и скорее всего так и есть, больше, чем у других. Поэтому он берет молот и бьет по Европе, берет и по нам бьет, и смотрит, что получится. Если вдруг не очень, откатил ситуацию. Если нравится, еще раз ударил, еще раз ударил. То есть он может делать то, что он хочет, учитывая запас прочности свой. А он выше, чем у многих и многих, по объективным причинам. А что-то невыполнимо-то. Если Китай и Индия струхнут, то бюджет-то наш ляжет, пишет АК. Ну, бюджет не бюджет, но если Индия и Китай струхнут, у нас, конечно, будет сложно. Но тут вот струхнут они или не струхнут, правильно? Вот Трамп может введением этих тарифов диких на пару дней посмотреть, как будет действовать Китай, как будет действовать Индия, да? Когда он против Китая вводил тарифы, Китай слабины не дал, и он откатился. Даст ли Китай и все остальные, кто с нами торгует, слабину, если дело будет касаться нас, а не их напрямую? Посмотрим. Ну, может исходить из этого. То есть не гипотетически смотреть, как будет складываться ситуация, анализировать ее, как она могла бы сложиться, а на деле. Бросил камень, да посмотрел, как разошлись волны. Почему нет? Разошлись, разошлись, не разошлись, не разошлись. Все, в болоте утонул, ну и ладно. Не будем бросать камень пока, посмотрим что-то другое, какие-то другие рычаги. И он все время давит, и он все время говорит об этом, и он все время заявляет, сейчас, кое-что будет. Это для кого делается? Для всех делается, для нас это делается. Вот. Это делается для нашей власти. Да? Он пытается играть на нервах, он пытается выбить нас из колеи, он пытается наших союзников выбить из колеи, играть на их нервах. Да? Помнится, раньше нужно было что-то в районе 100 миллионов долларов, чтобы качнуть наш рынок валют в нужную сторону. Всего сотка, пишет Александр. Ну, это когда? Это какой-нибудь, наверное, 2002 год. Да, там совсем уже плохо, когда все было. Вот. Сейчас времена другие. Но это вот просто о том, о чем я пытаюсь говорить. Да? Вы говорите, давайте про Трампа, каких-то эскортниц, еще что-то. Эскортницы мне вообще не интересно. Я понимаю, что люди пользовались, пользуются и будут пользоваться разнообразными такими услугами. Потому это называется первая древнейшая профессия. И дальше шуточно журналистика называется второй древнейшей. Это специально такое оскорбление. Шутка, оскорбление одновременно. Ну, значит, о чем это говорит? Это очень древняя профессия, и она будет всегда. На нее всегда будет спрос. И, естественно, в зависимости от того, сколько денег может предложить тот или иной клиент, в зависимости от этого и будет класс услуг. И, так скажем, человека, который предоставляет эти услуги, выше. То есть просто качество будет выше. Вот элементарная вещь. Вот. Поэтому не понимаю вот эти все истерики относительно каких-либо вот этих вещей, просто потому что они всегда были, есть и будут. Но, потому что люди не безгрешны. Все, просто предлагаю идти дальше. Я не совсем в курсе, на самом деле, новости, о которой вы говорите, какие-то эскортницы куда-то поехали. Почему я не в курсе? Потому что я, ну, как бы, мне не интересны эти новости, на самом деле. А вот новости про деньги мне интересны. О том, как и что может измениться в ситуации, когда там Трамп что-то угрожает, или он что-то действительно ведет на какой-то короткий промежуток времени, как это на нас скажется, мне интересно. Мне интересно, пытаетесь ли вы разобраться вообще в теме денег, правда. Мне интересно с вами этот момент обсудить. Мне интересен в том числе и биткоин, не с точки зрения того, чтобы в него инвестировать, и я никого не призываю это делать. И сам, собственно говоря, этого не делаю, я вам честно признаюсь. Ну, вот. Но и мне интересно, как это работает, как это, ну, люди осознают, как это работает в нашем сознании, самое главное, да, в сознании ну, многих людей на планете. То есть речь идет уже, наверное, о миллиардах людей. Если они не пользуются этим, то они, по крайней мере, об этом знают. Да, и они имеют какое-то мнение по этому поводу. Это мнение может быть чем-то обосновано, а может быть просто эмоцией. Все интересно. Главное, списка Эпштейна нет, а эскортницы нормально, пишет Александр. Да, списка Эпштейна нет. Эпштейн сам самоубился в тюрьме. Кстати, есть интервью его сторонницы. Вот сейчас появилось, коротко публикуется в определенных интернет-ресурсах. Я сейчас вам скажу. Соратница его, так скажем, в определенный момент, подельница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывает сейчас 20-летний срок в тюрьме за общие дела, так скажем. Ее спрашивают, вы верите ли, что он совершил самоубийство? Она отвечает, нет, не совершал, я в это не верю, убеждена, что его убили. Вот. А Трамп сказал, нет никакого списка Эпштейна. Ему говорят, ну как же, он говорит, не надо обращать на это внимание, все, забудьте вообще, забудьте, и к черту этот список Эпштейна, у нас есть дела поважнее. Ну, тему того, что люди богатые, особенно, как бы, речь идет о Западе, почему это старые деньги, потому что они там давно существуют, они в этом мире капитала чувствуют себя комфортно, вот, что люди с притоком денег могут терять рассудок, мы с вами обсуждали. Мы можем к этой теме вернуться после новостей. Вообще, она бесконечная и очень интересная. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Все еще раз здравствуйте. Умер народный артист России, кинорежиссер Александр Митай, ему было 92 года. Попал в больницу в конце июня, провел там более 11 дней. Среди известных работ фильм «Экипаж», сказ про то, как царь Петр Арапа женил, «Гори, гори, моя звезда», а также телевизионный проект «Граница, таежный роман». Я вам хочу сказать, что у Александра Миты Во-первых, первое, что нужно сказать, соболезнования родным и близким я выражаю. Это первое. Второе. У Александра Миты есть книга, называется она «Кино между адом и раем». Я много раз ее рекомендовал всем, кому интересно вообще. Рекомендовал и продолжаю рекомендовать. Мне эта книга показалась очень полезной и понятной, и вообще просто рекомендую всем. Без всяких каких-то там кавычек или прочего. Очень, очень жаль, что Александр ушел от нас. Вот, ну, что тут? Тут, наверное, дополнительно ничего и не скажешь. Единственное, еще раз хочу выразить соболезнования родным и близким. Биткоин — хорошая тема, вот продать его сложно у нас, Сбер у меня уже заблокировал, пишет Игорь. Понятно, Игорь, все, что характеризуется как хорошая тема, плохая тема, классная тема, здорово, вау, не вау, я такое никогда не куплю и не продам. Ну, в первую очередь не куплю. Почему? Потому что мне это, ну, так сказать, не нужно, вот. Вот эти вот любые эмоциональные вещи относительно денег мне не нужны. Порождать в других эмоцию относительно денег для того, чтобы заработать денег, это понятно. Самому следовать за эмоциями в вопросах денег нет. Нет. Спасибо большое, не хотелось бы. Может быть, это неправильный подход. Я не исключаю. Но мне кажется, я так вижу, что тот подход, который я здесь вам предлагаю, он правильный. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, наоборот, надо идти за эмоции всегда и так далее. Книга прекрасная, только после нее кино становится предсказуемым, пишет Лена Крючкова. Это правда. Если вы прочитаете книгу «Кино между адом и раем» Александра Миты, то кино для вас станет предсказуемым. Во всяком случае, простое, понятное кино. Не там, где автор пытается уже играть с классическими вещами, да, переиначивать, как-то ломать ходы традиционные, драматургические. А вот обычное кино, где драматургия стандартная, и она точно такая же, как, не знаю, там, у Шекспира, как у Островского, как, ну, вот как она вот только появилась, когда драматургия, такая она и остается и по сей день, и такой она и будет. Вот везде, где классическая драматургия, там вы будете знать заранее, что сейчас произойдет. Всегда предсказывать с легкостью. Вот, ну, естественно, в каком-то таком сложном авторском кино, где уже идет игра с этим, вы ничего не предскажете. И, возможно, вам станет как раз по душе вот такой кинематограф, где ломаются устойчивые, ну, лекала, что ли, где ломаются устойчивые принципы драматургии, где все по-другому, где может образ героя совершенно по-другому подаваться. Вот. И вам меньше будет интересно обычное кино, вот кассовое, где там есть злодей, есть герой, где есть этот герой, который там проходит обряд инициации, ну, все в таком духе. Я понимаю, что не только Александр Мета по этому поводу писал книги, много сказано, много написано, но у него очень понятный, четкий, подходящий нам язык. Потому что многие книги, когда ты читаешь, ты же читаешь так или иначе в переводе, а в переводе, как бы ни старался переводчик, все равно есть сам переводчик. Это важно. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект об увеличении госпошлин для мигрантов, сообщил спикер Госдумы Володин. Будут рассмотрены инициативы о повышении до 4200 рублей стоимости выдачи переоформления патента или продления срока разрешения на работу. Стоимость дубликата патента или разрешения на работу составит 2100 рублей. Об установлении или увеличении госпошлин за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства и так далее. Ничего, в принципе, так непонятно. Может быть, если кто-то хочет по этому поводу высказаться и может предметно об этом рассказать, как это будет работать, то пожалуйста. Но есть у меня ощущение, что пока те люди, которые знают, как это будет работать, пока еще только в Госдуме, вот, вероятно. И поэтому вряд ли они сейчас нам позвонят и расскажут это. Но хотя, кто знает. Может быть, возьмут, да и позвонят. Вот звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы разбираетесь в этом вопросе? Да. Ну, сказать-то можно, конечно.
Дело в том, что еще забыли сказать о замечательном фильме «Звонят, откройте дверь».
Понял, спасибо большое за напоминание. А как вас зовут?
Меня зовут Таисия.
Спасибо большое, Таисия.
Спасибо большое, что напомнили. Спасибо, это важно, это важно. И хорошего вам дня, и хорошего настроения, самое главное. Так. Вы мне пишете, в вашей рекламе звучит. Я по контракту не имею права обсуждать рекламу, которая звучит у нас в эфире. Все, Елена, спасибо большое за то, что пишете мне по этому поводу. Я вам очень откровенно и прямо отвечаю на ваш вопрос относительно любой рекламы, звучащей в любом эфире, в котором я принимаю участие. Я не имею права обсуждать эту рекламу. Все ясно. Спасибо большое за понимание. Я биткоин пока не покупаю, таких денег нет, пишет Виктор. Книга прекрасная. Да-да-да, спасибо большое. Идем дальше. Так, что мы хотели поговорить-то, о чем? Я уже забыл. Об очередной блистательной победе Трампа в футболе. Мы уже говорили. О том, как Трамп может воздействовать на рынки и как это может сказаться на нас, тоже говорили. Что-то мы вроде хотели, и что-то вроде даже я обещал, а у меня из головы вылетело, что именно. А как назвать такую ситуацию пятничную, где мигранты просто перекрыли Минскую улицу, чтобы пойти в мечеть? Кто-то специально провоцирует, пишет Финист. Просто перекрыли Минскую улицу, Финист, или им создали специальные, ну, как бы, заграждения поставили и так далее, плюс полиция, которая позволяет это сделать, плюс не все там мигранты, а есть там граждане России. Ну и все в таком духе. Как ситуация, Финист? Так, как вы описываете, или все-таки есть разнообразные, как бы, тонкости, о которых вы решили не упомянуть в своем коротком сообщении? Я понимаю, оно короткое, поэтому, может быть, вы не упомянули. Просто вот мы работаем на Пятницкой, вот я на Пятницкой работаю, и у нас, да, по пятницам собираются люди, ходят в мечеть, вот историческая мечеть на Большой Татарской. Так там специально перекрывается это все, определенный район оцепляется вот здесь, иногда даже, ну, по большим каким-то праздникам на автомобиле просто не проехать на парковку, на нашу, вообще никак. Ну, и в какой-то момент ты с этим сталкиваешься. Почему в какой-то момент, я говорю? Потому что те люди, которые верующие и понимают в праздниках, да, мусульманских, для них это, конечно, не новость. Для меня, да, я не сильно погружен в эту тематику, потому что я сам христианин, вот, и с уважением отношусь к чужим взглядам, да. И, пожалуйста, ну, просто для меня это иногда новость. То есть я еду на машине спокойно сам, не помню ни о чем, в каком-то своих мыслях пребываю, и раз, и перекрыто. Ну, как я к этому отношусь? Коротко. Я к этому отношусь абсолютно трезво, я просто разворачиваюсь, отъезжаю из района, паркую автомобиль где-то в другом месте и бегом на работу. Все. Если я заранее помню о том, что сегодня праздничный день и так далее, то я просто на метро раз-раз-раз, и у меня тоже нет никаких проблем. Вот как мы говорим об этом. Дальше вопрос возникает какой? Сами какие-то мигранты что-то перекрывают, или речь идет о том, что это верующие люди, среди которых много мигрантов, но много и не мигрантов, они идут в мечеть, и им для этого создают все условия, да, то есть... Полиция охраняет мероприятия, там есть рамки металлоискателей, вот у нас, например, ставят прям, да, прямо на Большой Татарской ставят рамки, через них люди проходят, потому что, а вдруг какой-то недоброжелатель в эту массу людей зайдет и там попробует совершить теракт или что-то подобное. Естественно, это все проверяется, все серьезно. Так как там было-то? А напомните, пожалуйста, когда на Пасху или Масленицу перекрывали улицы, пишет Костя из Митина. Так это, Костя из Митина, вопрос не к тем людям, которые идут в мечеть, это вопрос к тем людям, которые не ходят в храм. Ну, согласитесь. Когда перекрывали, ну, вот я помню, поезд Пресвятой Богородицы, ну, частицу, да, привозили в храм Христа Спасителя, и там, по-моему, были перекрытия, если я не ошибаюсь. Вот, когда и если православные люди говорят о том, что, а почему, когда мы ходим там в храм, никто не перекрывает, у меня вопрос, так ли массово мы ходим в храм, как это должно быть? Может быть, мы недостаточно хорошо в этом смысле себя ведем, на самом деле? Может быть, в этом проблема? Так и ради веломарафона Садовое перекрывают, пишет Александр. Конечно, веломарафон, мотопробег, еще что-то. Ну, все, что требует безопасности и высокого обеспечения безопасности, да? высокого качества обеспечения безопасности, ради этого перекрывают. Разные бывают события. Политические бывают события, какие-то там важные люди приезжают. Праздники, когда там на Красной площади что-то происходит, тоже перекрывают. Да много чего бывает. Перекрывают, да. Это сделано с точки зрения обеспечения безопасности тех, кто участвует в каком-либо процессе, религиозном, политическом или каком-нибудь, и с точки зрения безопасности всех окружающих. Вот и все. Это сделано, ну, там, не знаю, стадион, вот идет, люди идут на игру, тоже перекрывают. Ай да ну, все, что нужно перекрыть, перекрывается, и все, ты ждешь, ничего никуда ты не денешься. У нас на Радоницу каждый год перекрывают несколько улиц в районе кладбища, пишет Василий. Ну вот, пожалуйста. Проблема в том, что религия должна быть отделена от государства, пишет Костя из Митина. Так она и отделена от государства. Вот, она и отделена. Или вы хотите сказать, что у нас ислам – это государственная религия? Нет, Костя из Митина. И христианство в виде православия у нас не государственная религия. Вот. Проблема в том, что вы хотите одно выдать за другое. А смысл в чем? Обеспечение безопасности. Массовое скопление людей требует обеспечения безопасности этих людей и окружающих людей. Для этого этих людей нужно проверить на то, есть ли у них оружие, нет у них оружия. Для этого нужно пути прихода этих людей в точку там, А и пути отхода организовать. Потому что если нет путей прихода и отхода, может начаться давка, может что-то, если не проверять безопасность, может случиться там террористический акт и все остальное. Вот. И, естественно, вы или кто-то еще потом будет говорить, а где были правоохранительные органы, почему они не следили, почему они не проверяли. Вот, проверяют, следят. Все. Чего? Ну, мне кажется, здесь все предельно понятно. Если вам просто не нравятся представители другой религии, ну, слушайте, вы живете в многонациональной и многорелигиозной стране, да? Поэтому, как бы, не нравится. Ну, не нравится и не нравится. Кому-то вообще могут не нравиться, в принципе, религии. Кто-то может себя считать атеистом и считать храмы, какие бы то ни было, или мечети, или синагоги, атавизмом и тем, что, ну, как бы, вообще отравляет сознание человека, да? И, как бы, религия – опиум для народа. Могут так люди считать какие-то? Могут они так считать. И есть они, и считают так. Но это их дело. У нас есть ведь очередь в мавзолей. И я вам хочу сказать, что там тоже есть перекрытие. И там тоже стоят, стоит охрана. И там тоже есть рамки металлоискателя. Идите, сходите, попробуйте на вождя мирового пролетариата. Посмотрите. Не так-то это просто сделать. Простоять очередь придется. И безопасность там обеспечивается. И это прекрасно. И это очень правильно. На вход в метро, на выход из метро тоже безопасность обеспечивается, это прекрасно. И чем больше безопасности, на мой взгляд, тем лучше. Отделена настолько, что попы пропагандируют политику правящего класса, а за это не платят налоги, пишет Сергей. Сергей, попы, как вы говорите, не платили налоги и до этого, это первое. Второе, попы, как вы говорите, они ведь часть гражданского общества тоже. Человек, который в церкви, он ведь не выпадает из общества, он не становится человеком, который не соблюдает законы или что-то подобное. Если, как вы говорите, попы не соблюдают законы, то их вообще-то можно за это наказывать, и правильно их за это наказывать. Вот. И пусть они не прячутся здесь за тем, что у них там крест нагрудный очень большой и что-то такое нательный. Понимаете, да, Сергей? То есть вы обостряете ситуацию, рассказывая о том, что попы что-то пропагандируют. Хорошо, а все остальные что пропагандируют? Или людям, которые имеют отношение к церкви, нельзя говорить свое мнение относительно процессов, происходящих в обществе? Как это так? Они же часть общества. Другое дело, что у нас ни одна религия не признана официальной религией в стране. Это и говорит о том, что наша страна, она, в общем-то, светская. Вот и все. Ну, как бы элементарная вещь, она очень легко проверяется. При этом с вниманием и власть относится у нас к конфессиям основным, да, вот религиозным в России. Да, с вниманием. Разговаривает ли наш президент с патриархом? Да. Разговаривает ли он с главным раввином? Да. Да. Правильно? Ну как бы с муфтием разговаривает? Да. Они даже собираются, бывает, за одним столом и разговаривают вместе. Все вместе. Все. Ну, потому что, как бы так мягко вам сказать, религиозный мир в нашей стране очень важен. Мир между конфессиями очень важен. Потому что если его не будет, то это очень тяжелая ситуация будет, страшная ситуация. Это всем известно. Все. Все. Поэтому, мне кажется, не надо впадать в истерики. И надо видеть, когда мы говорим о мигрантах, мы говорим о мигрантах. Когда мы говорим о церкви, мы говорим о церкви. Мешать все в одно не стоит. Плюс я разговаривал со своими друзьями, которые исповедуют ислам. Им не нравятся мигранты, которые приходят в мечети. Ну, в том смысле, что человек приходит помолиться, а тут какие-то мигранты из ниоткуда, незаконные, приходят и начинают себя не очень хорошо вести, и там все в таком духе. Им не нравится. Люди ходят годами, да, некоторые десятилетиями, кто вот, ну, взрослые люди, ходят в церковь вот здесь, например, и потом они говорят, какой-то наплыв непонятных людей произошел. И почему-то, в церковь я сказал, в мечеть, вот, и почему-то какой-то, мы не знаем, кто это, и они какие-то странные, они неправильно себя ведут, и как-то они, короче говоря, они и нам мешают, мягко говоря. Вот, были такие разговоры. Проблема не в вере, а в мигрантах, которые переселяются, а мы им условия создаем, пишет Максим. Да, но мы-то условия им создаем не с точки зрения того, что... Смотрите, давайте так, Максим. Нужно понять, почему переселяются мигранты. Потому что у нас можно пойти в мечеть? Нет, не поэтому. Мигранты приезжают сюда, потому что здесь зарабатываются деньги. Все очень просто. Жизнь в нашей стране лучше, чем жизнь в их стране. Они приезжают сюда, потому что здесь можно заработать денег. Почему мигранты здесь могут заработать денег? Потому что для них есть работа, которую не выполняют за те деньги, которые им платятся местные люди. У нас безработица на историческом минимуме. Об этом часто говорят, даже президент об этом часто говорит. О чем это говорит? Это, с одной стороны, очень хорошо. Это значит, что у нас люди устроены на работу в большинстве своем. И исторически те, кто не устроен на работу, сейчас минимальное количество этих людей. Но при этом это говорит о том, что когда какие-то отрасли растут, и у них начинается нехватка рабочих рук. И вот дальше встает вопрос, откуда эти рабочие руки взять? Вот. Потому что тебе нужно, например, конкурировать с экономиками, у которых по 500 миллионов населения, а у тебя население 150 миллионов, дай бог. Как тебе конкурировать с тем, у кого 500 миллионов, а то еще и миллиард, а то и полтора миллиарда, если у тебя население 150? Ответ – никак. Что делать? Резко рожать детей, и через 20 лет будет классно, потому что будет очень много людей, и у нас будут рабочие руки. Но это через 20 лет. Здесь и сейчас что делать? Есть еще один вариант – роботизация. Но она должна идти прям семимильными шагами, вы понимаете, да? Вот. И это пока еще невозможно, видимо, по всем параметрам. Поэтому старый метод, не знаю, насколько он добрый, рабочие руки брать из-за рубежа. Да? В основном мигранты, которые есть в России, это люди из бывших советских республик. Но сейчас речь идет о том, что эти люди, они, ну, те, кто на законных основаниях правильно работает, хорошо работает, занимается правильными делами, они будут оставаться. Те, которые на незаконных основаниях и неправильными делами занимаются, бандитизм и так далее, их будут убирать отсюда. И уже убирают. Но при этом все равно необходимость в рабочих руках будет. И поэтому идут разговоры из Индии взять людей, из Северной Кореи. То есть мы будем видеть людей, специалистов в разных сферах, из других стран. Индия, Северная Корея, может быть, Китай, еще какие-то страны. Но в любом случае рабочие руки нужны. То есть, и если их и заменять, то на кого? Вот вам варианты. Либо это мы рожаем, и через 20 лет у нас... Ну, вот нам нужно сделать такое, чтобы у нас был прям бум рождения. Бум. То есть нам нужно выйти какие-то ближайшие, там, условно говоря, 30-50 лет на 300-500 миллионов. Возможно это? А откровенно говоря, скорее всего, невозможно. Ну, надо стараться, да? Соответственно, какой? Второй вариант – роботизация. Но роботизация – дело сложное и небыстрое. Поэтому пока, вот, кроме роботизации, нужны рабочие руки. Детей надо не только родить, но и воспитать, пишет Костя из Митина. Костя, не надо говорить мне банальные вещи. Я вам говорю о том, какие есть решения вопроса. Вы мне начинаете рассказывать про воспитание детей и прочее. Да, мы все понимаем, что надо родить и воспитать. Это все понятно. Я поэтому и говорю, 20 лет еще надо. Что ты его сегодня родил, он у тебя работать не пойдет и пользы экономике не принесет. Первую половину жизни, да, ну, может, не половину, а треть жизни, четверть жизни, там, смотря сколько живет человек, вот, в него только вкладываешься. Вот, а пользы от него очень мало, ну, в среднем. Так, сколько буратинок сострогать? Строгалок не хватит, пишет Александр. Значит, будут мигранты или роботизация. Все. Ну, как бы я просто не пытаюсь вам лапшу на уши вешать. Вот. Я не из тех, кто вам рассказывает о том, как мы сейчас своими руками здесь везде все справимся. Мы можем справиться своими руками, но на уровне страны, в которой 150 миллионов живет. Мы справимся своими руками. Мы тогда не конкуренты Европе, мы тогда не конкуренты Китая, мы не конкуренты Индии, мы не конкуренты США вообще ни разу. Все. США третья по численности населения страна в мире. США первая по численности мигрантов страна в мире. Первая по мигрантам и третья по населению. Все. Мы никогда не сыграем с ними на равных с тем населением, которое у нас есть. Наша самая главная беда – это недостаток населения. И не рождаемость даже, не уровень рождаемости, а уровень вымирания у нас. Почему? Потому что, я говорю, 1,4 ребенка на одну женщину. Это значит, что мы вымираем. Меньше двух детей на одну женщину – мы вымираем. И мы вымираем, я вам говорю это прямо. Соответственно, если мы вымираем, нам нужно будет замещаться автоматически хотя бы на том уровне, на котором мы есть, и это замещение будет происходить, либо людьми со стороны, либо роботами. Как бы два варианта. Роботы звучит так, как будто я пересмотрел фантастических фильмов в данный момент. Да? Все. Поэтому я вам говорю, плодитесь и размножайтесь. Я вам говорю сейчас словами Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Но если в вашей семье нет хотя бы двух детей, вам вообще никакой, даже разговор не надо вести про мигрантов, политику, миграцию, роботизацию. Вообще, вот вообще, вы не имеете права. Нет у вас двоих детей, вопрос закрыт. С вами вообще не о чем разговаривать, на самом деле. Потому что вы ничего не делаете для того, чтобы наша страна на самом деле справлялась со своими силами. Ничего, ноль, все. Либо вы делаете роботов сейчас в огромном количестве у вас, робототехника – это ваша профессия, спасибо вам большое, жму руку, обнимаю вас. Либо вы делаете детей. Но если вы не делаете ни того, ни другого, о чем разговор вообще? Нытье просто. Просто нытье. Ну, и мы сами справимся. Не справимся. На уровне так, чтобы конкурировать с другими, не справимся. А нам нужно не просто конкурировать, нам нужно побеждать. А мы вот, к сожалению, не рожали детей. Вот так вот получается. Вот поехали. Поехали рожать. Все. Все, у кого два хотя бы, уже начинают говорить о том, как нам строить будущее. У кого три, мы внимательно слушаем. Четыре, мы уже все, мы уже даже рот не открываем в присутствии этих людей. Говорим так, Пять, все, этот человек обеспечивает наше будущее. Эта семья обеспечивает наше будущее. Инженер-электроник, буду рожать роботов тогда, пишет Вячеслав. Ну, либо роботов. Уж шутите, что ли? Необразованные мигранты поднимут нас в конкурентном плане, пишет АЕ. Я не шучу, АЕ, потому что вы такой образованный, замечательный, будете заниматься своими вещами, а кто будет заниматься примитивными вещами, вот, неквалифицированными? Да? Ну вот кто ими будет заниматься? Я еще раз говорю, либо роботы, либо какие-то люди, которых вы где-то возьмете. Где вы их возьмете, как бы их можно... Два варианта появления людей на свет в нашей стране. Либо мы их рожаем и воспитываем, либо мы их завозим. Я не знаю, сколько нужно раз мне это повторить, чтобы это люди поняли. Я повторяю не просто понятные вещи, я элементарные вещи говорю. Они абсолютно понятные, абсолютно. Любой пятилетка понимает, что я сейчас говорю. Тот, кто делает вид, что он не понимает, о чем я говорю, вот, он это специально делает, это провокация. У меня три мальчика и три девочки. Хорошо учимся и занимаемся спортом. Все для нации, пишет Роман Викторович. Вот, Роман Викторович, тот, с кого мы должны брать пример. Мы должны ему аплодировать стоя сейчас. Вот это настоящий красавчик, который делает дела. Все. Он делает все для того, чтобы наша страна прирастала в населении, чтобы мы были конкурентны. Вперед! Вперед! Вот. Так роботы не потребляют, а для экономики нужен определенный уровень потребления, пишет Илья Сергеевич. Найдутся те, кто потребляет. Вы потребляете за троих, Илья Сергеевич. Я потребляю за троих. Общество потребления – это еще и общество расслоения, когда некоторые потребляют в три горла, а другие ничего не получают. Да? И бедствуют. И в этом, собственно, есть проблема и неравенство самого, того самого капитализма. И неравного распределения благ. Да? И мы можем об этом говорить. И это расслоение, оно только увеличивается со временем. Вы сами видите в Соединенных Штатах Америки, какая ситуация. Какая пропасть между богатыми и бедными. Она, ну, запредельная. И она будет еще больше. И еще больше. Это такая беда капитализма. Знаете об этом. Мы, кстати, в капитализме живем. Тоже. Тоже не забывайте. Так что вот вам два пути. И это если касается мигрантов. Вот. И надо, значит, работать нам сильнее и больше рожать, активнее быть, вот. Или уже тогда робототехника и сидим дома, вот, кукуем, смотрим в окно, ждем, когда роботы все сделают за нас. 10:00, новости, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.